Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут. В эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня попытаемся обсудить, что происходит в Республике Дагестан. Я напомню, с конца января оттуда постоянно приходит информация о массовых проверках, обысках, увольнениях, арестах чиновников в Дагестане. Ну и сегодня туда прибыл еще и глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, который заявил, что в Рио главы Дагестана хочет навести порядок в республике. Это как раз заявление Следственного комитета. Сегодня с нами доктор политических наук, профессор Юлий Несневич. Здравствуйте, Юлий Анатольевич.
Добрый вечер, да.
Мы еще ждем в нашей студии Беслана Успанова, шеф-редактора портала «Кавказская политика». Но начнем пока с Юлия Анатольевича. Его оценка происходящего в Дагестане.
Ну, мне кажется, что тут такая схема довольно очевидная, потому что был назначен новый исполняющий обязанности. Причем назначение это напоминает такой классический вариант назначения генерал-губернатора. Ну, по всем параметрам. Я имею в виду и воинское звание даже господина Васильева. Видимо, в республике далеко не все благополучно, это очевидно. Тем более, что если мы обратим внимание на те новости, которые у нас постоянно поступают из Дагестана, то там у нас же как бы бандформирования нигде нет, но почему-то буквально каждый день в Дагестане происходит боестолкновение силовиков с боевиками. Это один вариант. Второй вариант. Известно, что вообще район Северного Кавказа и Дагестан в частности, это, в общем, довольно район, находящийся в довольно тяжелом положении социально-экономическом. Высокий уровень безработицы, ну и все приходящие отсюда моменты. Значит, принято решение, прислали генерал-губернатора. Дальше. Вопрос, что делать? Тем более, что Дагестан еще с советских времен – это довольно непростая конструкция с точки зрения этнонациональных отношений. Более 100 народностей там живет, и известно, что структура власти в Дагестане всегда держалась на неких соглашениях между самыми крупными народами и национальными группами. Я сейчас пытался вспомнить, но несколько лет назад, по-моему, это было с назначением начальника налоговой инспекции, вот боюсь соврать должность, но когда назначили человека, не согласовав с местными группировками, его просто не пустили на рабочее место. То есть это вот характеристика того, что происходит в Дагестане. Поэтому такой явно классический вариант, да, об этом даже, по-моему, Рамазан Абдулатипов сказал, вот предыдущий губернатор, что идет зачистка властного поля. Вот то, что происходит, а уж под каким соусом это происходит, это, в общем, не так, на мой взгляд, серьезно, потому что мы знаем, что называемый лозунг борьбы с коррупцией, он довольно широко используется именно вот для того, чтобы как-то зачистить и властное поле, и убрать какие-то группировки и кланы, но это не значит, что не появятся другие. Вот то, что я вижу, это, на мой взгляд, это именно вот так происходит.
Я правильно понимаю, что вы так плавно подводите к слову «компанейщина»?
Ну, это то, что Абдулатипов сказал.
Да.
Ну, мне слово не очень нравится, это не «компанейщина», это спецоперация. Вот не случайно Бастрыкин прилетел, понимаете? Значит, более того, если мы посмотрим информацию, нам начинают рассказывать, что там вообще даже не коррупция, там УПГ.
Ну, так это подают, да, правоохранительные органы.
Тогда у меня вопрос к правоохранительным органам. Друзья, вы столько лет что делали? Что, УПГ, оно вчера возникло или позавчера возникло? Если это УПГ, то, значит, оно там существует довольно давно. И, к сожалению, это не первый случай, когда мы с таким странным подходом сталкиваемся. Помните историю с Гайзером?
Да.
То же самое, человек сидел 10 лет у власти, причем он назначался из Москвы, избирался при поддержке Москвы, и вдруг через 10 лет оказывается ОПГ. Когда задали вопрос силовикам, друзья мои, а что вы делали? Ответ был гениальный, мы 10 лет наблюдали за тем, что происходит.
Собирали материалы.
10 лет, всегда. Да? 10 лет.
Ну, он, может быть, плохо себя вел только последние 5,
нет,
понимаете?
Нет. Что? Ну, ему же там ОПГ. Я думаю, что здесь приблизительно такая же история. Это, ну, я, так сказать, понимаете, вот если нет коррупции, на этот вопрос может ответить только суд. Никто ничего сейчас сказать не может. Во-первых, когда есть заявление о том, что это коррупция, извините, но это недопустимо для силовых органов. Ребят, докажите это сначала. Это первое. Второе, я глубоко уверен, что, конечно, там коррупция есть. Ну, если вся страна сверху донизу живет в коррупции, то вдруг у нас такой идеальный пушистый регион Дагестан, что там ее нет? Ну, конечно, нет. Наверняка там есть какие-то вещи, но там, правда, еще интересная одна деталь есть. Там же все время идет разговор даже не столько о коррупции, сколько о разворовывании бюджета. Это немножко близкий очень сюжет, но это немножко сюжет другого свойства.
Это покруче.
Покруче. Вот я именно этому веду, что это покруче, чем такая коррупция, там кусочек где-то откусили и так далее. Там идет разворовывание бюджета.
Если выделяются деньги, а эти деньги потом вырастают в качестве дворцов и чего-то еще.
Совершенно точно. Да, это тоже элемент коррупции, но на самом деле это более такая комплексная конструкция. Вот впечатление, которое у меня сегодня есть.
Да, я просто на что обращаю внимание. Возникает ощущение, что критики вот этой кампании в Дагестане или спецоперации в Дагестане, они пытаются ее каким-то образом обесценить. Но у меня вот всегда возникает вопрос в такой ситуации. Ну вот вас, Юрий Анатольевич, вот назначь главой Дагестана. Вы бы с чего начали? Разве не с зачистки во властных эшелонах? А в чем?
А я объясню, в чем дело. Зачистка во властных эшелонах приведет к тому, что появятся другие компании. Вот для того, чтобы производить, так сказать, очищение, надо сначала понять, что там происходит. Я глубоко уверен, что господин Васильев не очень точно разбирается в ситуации в Дагестане. Он человек новый абсолютно там. Понимаете, никакой нормальный управленец не будет. Вот вы придете в компанию, сразу всех уберете, да?
Все зависит от того, а что там происходит в этой компании.
А происходит то, что происходит у нас в любом регионе. Ничего там принципиально иного не происходит.
Понимаете? Степень происходящего может отличаться.
Значит, тогда что? Тогда, значит, это что? Так сказать, спецслужбы это доложили, что там другая степень того, что произошло? Значит, тогда это не решение господина Васильева?
Я не исключаю, что вообще назначение туда господина Васильева и есть часть той самой спецоперации.
Вот я как раз и сказал, но случайно идет назначение по типу генерал-губернатора, понимаете? Но я еще раз говорю, там есть еще один момент, который мы в других местах не имеем, а здесь мы имеем. Это вот это национальное отношение. И вот здесь действовать, как слон в посудной лавке, просто безумно опасно.
Хорошо, на что обращаю
безумно
внимание?
Безумно опасно.
Да? Сколько было попыток навести порядок в Республике Дагестан? Одних ставили, потом убирали, потом вернулись к Рамазану Абдулатипову и сказали, ну, это опытный политик, который всю свою сознательную жизнь заботился о Республике Дагестан, родной для него, но уж он-то не подведет. И он приходил к нам в эфир, рассказывал, как он пытается там навести порядок. Но всякий раз это возвращалось вот ровно туда же. Кланы, группировки, там вот национальные группы, которые борются,
знаете,
за власть.
Да. Я вам сейчас скажу один очень смешной момент. Знаете, для того, чтобы навести порядок в Республике Дагестан, там надо понять, поднять уровень жизни. Никаким другим методом вы там порядок не наведете. Вот если у вас там очень низкий уровень жизни, то вы что не делаете, все равно это будет вот этим кончаться.
Так это циклично. Невозможно поднять уровень жизни, если деньги, которые выделяются на поднятие экономики в республике, тут же распиливаются.
Но я не вижу пока. Хорошо, вот предположим, спецоперацию убирают, так сказать, людей, которые замешаны в коррупции и так далее. А что предлагается? Пока ничего. А как можно приходить...
Премьер-министр из Татарстана предлагается.
Ну, это
генерал-губернатор из Москвы предлагает.
А это все, понимаете, это все административные назначения. Я говорю о том, а вы что хотите в Дагестане строить или делать? У вас какой план с Дагестаном? Вы там будете производство развивать или вы что там будете делать?
Так, может быть, для того, чтобы понять...
Нельзя, надо сначала понимать, для чего вы людей туда назначаете. Вот не надо бежать впереди паровоза.
Порядок навести? Нет, если ставят...
Так порядок не наводится, я еще раз говорю.
Это милиционера во главе региона, то это, ну, свидетельство того, что там начали...
Нет, вот, что там безобразие, безусловно. Но кто вам даст гарантию? Есть же еще один очень важный момент. Ведь когда... Вот вы можете себе представить, что в каком-нибудь, там, не знаю, условно, в Испании, в страну басков, взяли и назначили генерал-губернатора из Центральной Испании.
А я могу такое представить, знаете,
невозможно где? Там это представить.
А я могу представить такое в Италии.
Такого не бывает. Даже на Сицилии никогда не назначат человека из...
Калабрия, это наш Дагестан, любят повторять итальянцы.
Правильно, но туда никогда вот такое назначение не пройдет.
Всех сицилийских сажают под город Милан в тюрьму, ровно для того, чтобы...
Это другое, вы говорите о другом. Их сажают под город Милан, чтобы там не было, так сказать, и суды не проходят ни в Сицилии, ни в Калабрии, действительно. Да. Но руководство не приносят извне. Вот я о чем говорю. Мы говорим о разных вещах. Извне нельзя принести руководство. Понимаете, эта история... Надо просто знать историю Российской империи. Знаете, есть такая замечательная статья по поводу того, что происходило в Российской империи, ну, там, начиная, я не знаю, с Екатерины, с Петра... Да, наверное, с Екатерины, с Петра даже, что одной рукой властители душили коррупцию, пытались, там куча есть указов, распоряжений, чего хотите. А другой рукой, вот строя вот такие конструкции, где устраивался фаворитизм, создавали почву для новой коррупции. Ну, это российская история, об этом уже сколько раз писала, это известно.
Это Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук, и к нам сейчас присоединяется шеф-редактор портала «Кавказская политика» Беслан Успанов. Беслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы уже начали с Юлием Анатольевичем. Хорошо, что вы к нам присоединились, потому что, ну, по сути, вот сейчас уже ваша аргументация, что называется, назрела. Значит, смотрите, Беслан, по мнению Юлия Анатольевича, вот то, что сейчас происходит в республике, я просто вкратце пересказываю, напоминает спецоперацию. Эта спецоперация, когда завершится, возникнет вопрос, а что дальше? И вот здесь, скорее всего, опять вернуться к той схеме, которая всегда и работала в республике Дагестан, и зачастую работает как раз в республиках Северного Кавказа. На место одной вот старой местной элиты придет новая, и останется все так же, как и было. Пожалуйста.
Спасибо, прежде всего, коллеги, и перед вами, и нашими слушателями я приношу свои извинения. Последствия снегопада все еще сказываются на дорожной ситуации. Вот. Что касается мнения моего оппонента, коллеги, безусловно, я согласен с ним, что это спецоперация, а по-другому это не назовешь. Такие волны уже были в разное время. В 98-м году, когда пришел к власти Рамазан Абдулатипов, ну, конечно, не такого масштаба, ну, и не так неожиданно, скажем так. Ну, что касается, во что это может вылиться, да, вы знаете, не сломать вот ту конструкцию, которая была вот на сегодняшний день, я считаю, что было уже нельзя, ну, было уже некуда. Потому что в какую бы ты сферу ни копнул, начиная от ЖКХ, заканчивая, там, не знаю, там, Министерством экономики, там, Министерство здравоохранения, образования, да куда угодно, силовые структуры, то есть беспредел был полнейший. Это нужно осознавать, это нужно понимать. А другой вопрос уже... как бы стал такой момент, что, ну, хуже уже быть не может. То есть все вот эта вот недельная пауза, когда сняли Рамазана Абдулатипова, угу. Если в других регионах практически одновременно сняли и поставили, то Дагестан находился целую неделю в ожидании своего нового главы. И были различные спекуляции, кто, там, имена, фамилии, кто может, кто не может. И
генералов уже... было два, напомню. Как раз господин Васильев и еще из Росгвардии рассматривался.
Да, ну, в принципе, имен-то было много на тот момент. Ну, безусловно, правы, что генералы, кстати, еще назывались. Но все склонялись к тому... что, скорее всего, это будет человек из силовых структур. Кто, безусловно, Васильев оказался, ну, полной неожиданностью для всех, потому что человек абсолютно не имеет никакого отношения к региону, там, к республике и к региону Северного Кавказа в целом. А, как сказал один высокопоставленный чиновник, с которым я уже после назначения разговаривал, сказал, а почему? Ну, наверное, потому что Абдулаевич. Ну, разве что поэтому.
Он Абдулаевич. Он Абдулаев казах.
Ну, вообще Абдулаевич, но официально-то, да, Абдулиевич.
Нет, Абдулаевич.
Он казах. Себя Абдулиевич.
Нет, Абдулиевич.
Ну, он казах, у него отец казах.
Ну, не суть. В любом случае, к Северному Кавказу человек не имел до этого никакого отношения. И сейчас, безусловно, есть вероятность того, что, ну, мы живем в Российской Федерации. Это федеративное государство, где каждая республика имеет там свой парламент, там свою конституцию и так далее, и так далее. Но Дагестан погряз настолько, как бы, вот в своем внутреннем вот этом беспределе, что не изменить эту ситуацию, ну, было просто опасно. Но есть другая.
Да, давайте я вот сразу буду уточнять вот со слов Юлия Несневича. Вот с чем он спорил, пока вас не было. Он говорил, ну, нельзя в такую республику, как Дагестан, присылать генерал-губернатора из Москвы для того, чтобы он наводил там порядок. Ну, ровно потому, что он чужой.
А кто, если не уже человек со стороны, должен наводить порядок в республике, если республика полностью разделена на различные территории, анклавы и кланы?
Она с советского времени разделена, это не новость, это не вчера произошло.
Тем не менее...
Не вчера произошло.
Я отвечу уважаемому коллеге, что самый беспредел, вот мы говорим в целом о всех сферах, но самый максимальный беспредел творится, к сожалению, в силовых структурах.
А в Кабардино-Балкарии не то же самое происходит?
Не, ну мы же сейчас говорим о Дагестане.
Нет, я говорю, а в Кабардино-Балкарии не то же самое происходит?
Ну, не Болгария, а Балкария.
Балкария, да. А в Ингушетии не то же самое происходит?
Во-вторых, Кабардино-Балкарии... Вы просто хотите сравнить, что вот там силовик пришел, и сейчас будет то же самое.
Ничего не будет.
Но Дагестану в силовых структурах уже некуда зайти. Профучет, где десятки тысяч людей ставят на профучет просто потому, что у человека есть борода, его жена там носит там платок.
А вы думаете, что это инициатива местных силовиков? Сильно сомневаюсь, что то, что вы рассказываете, это инициатива местных силовиков.
Ну, хорошо.
Вот я в это не поверю, вот то, что как я просто вот сейчас примеры, которые вы привели, я 100% могу дать гарантию, что это не местные силовики придумали.
Давайте хотя бы 99%.
Ну, 99%. Хорошо, согласен.
Хорошо.
Это не местные силовики придумали.
Ну, давайте тогда сравним, скажем так, предыдущего главу, раз уж он на посту провел почти 5 лет, почти что досидел весь свой президентский срок. Я понимаю, что у нас федеральные структуры там, силовые отделены там, от полномочий там, главы в республике, но можете привести несколько, хотя бы один-два примера?
Я прошу прощения, у нас руководитель, если мне память не изменяет, руководитель МВД назначается согласие местной администрации.
Ну, тем не менее. Я более того скажу, глава местного МВД, он сам дагестанец из Дагестана.
Нет, я просто говорю, что они не отделены, не надо. Вот это, понимаете, есть нормативные документы, которые говорят об обратном.
Ну, человек назначается с Москвы и одобряется местной администрацией, вы правы.
Можно я уточню все-таки по господину Васильеву? Значит, смотрите, вот вы говорите о том, что иначе было уже нельзя, но потому что невозможно, сама республика не справлялась с тем, что в ней происходило. Но эта аргументация выглядит, как если бы в России сказали, слушайте, мы настолько погрязли в коррупции, что у нас иного варианта, кроме как пригласить в очередной раз варяга, не остается.
Лучше Рюрика сразу пригласить.
Приди и владей нами. Вот как-то так должно произойти. Если сейчас нечто подобное предложить, я полагаю, граждане Российской Федерации в восторге не будут.
Безусловно.
Как в Дагестане к этому отнесутся?
А в Дагестане... Давайте начнем с того, как отнеслись к назначению Абдуалиевича.
Васильева.
Во-первых, как я уже отметил, безусловно, люди были в полном непонимании, кто этот человек. То есть человек, даже чем-то напоминающий внешне Собянина. Вот такое первое впечатление, да? Человек, конечно, с богатым политическим бэкграундом, как
давно
ни крути,
в Госдуме.
Но тем не менее, для таких узких, даже широких некоторых масс, некоторых регионах, человек не совсем засвечен. А во-вторых, естественно, как это так, что впервые там, вот, за все вот эти последние десятки лет может прийти человек, не имеющий отношения к республике, не являющийся этнически ни аварцем, ни даргинцем, ни лезгином, ни кумыком, но... Здесь уже вот есть, знаете, уже такой момент, когда человек говорит, ну, если мы надеялись на то, что господин Рамазан Абдулатипов, который почти всю свою жизнь провел за пределами республики, имеет намного больше политический бэкграунд и занимал абсолютно разные должности, и когда его восприняли, даже вот я, как говорится, ручаюсь за то, я считал, что, безусловно, Рамазан Абдулатипов может получить уникальный шанс войти в историю, ну, как минимум, сделать точно не хуже, чем предыдущий.
Не оправдал. Васильева пока надеются, я правильно понимаю?
На Васильева надеются, раз, и сегодняшние вот эти вот задержания, они, безусловно, дали ему определенный кредит доверия.
Это Беслан Успанов, Юлий Несневич, Юлий Анатольевич.
Я думаю, что это совсем не так. Это, так сказать, выдаваем желаемое за действительное. Наверное, есть люди, которые действительно надеются. Но я думаю, что... Понимаете, у вас в вашей логике есть одно противоречие. Если люди не знают, кто это такой, откуда к нему кредит доверия, что бы он ни вытворял. Понимаете, люди так не устроены так, что они дают кредит доверия кому угодно. Так люди не живут. Это такая внешняя рекламация. Второе, если вам серьезно говорить, то если уж такая безобразная ситуация в республике, ну, введите прямое федеральное правление. Ну, введите прямое федеральное правление и наводите порядок тогда уже, так сказать, прямым федеральным правлением. Вы не играете в эти игры. Понимаете? Значит, это какая-то вот совершенно непонятная для меня ситуация. Тем более, я еще раз говорю, сейчас же в Дагестан господин Васильев, насколько я понимаю, приведет свою команду. А вы понимаете, что в федеративном государстве такого вообще недопустимо? Значит, мы живем в каком-то другом мире.
Да, Юлий Анатольевич, у нас федеративное государство только в Конституции Российской Федерации.
Я сейчас не это обсуждаю.
Ну что же вы?
Я специально на этом не акцентирую. Более того, ведь есть известный закон. Вот если вы строите систему управления с родных и близких кролика, ну так условно, я помягче буду говорить, то это все равно кончается так называемым приятельским капитализмом. Это уже доказала вся наука мировая. Понимаете? Мы что, хотим перевернуть законы политической жизни?
Это Юлий Несневич, Беслан Успанов.
Ну, я, конечно, тоже не согласен с логикой коллеги. Знаете, Владимир Владимирович Путин в свое время тоже был абсолютно никому не известен практически, и буквально за раз-два стал председателем.
Ну, не за раз-два, во-первых. Ну, давайте, если уж вы мне приводите пример, то я вам расскажу, что было с Путиным. Он был назначен сначала, в 99-м году, премьер-министром именно для того, чтобы стал популярен. Его сразу президентом никто не назначал. И там была целая, так сказать, кампания по тому, как поднять его рейтинг. Кстати, первые выборы в 2000 году он выиграл с результатом 53%. Так что никакой там узнаваемости
но
сразу ничего не было.
Но в первом туре, обращаю на это внимание.
Ну, если вам рассказать, что там использовалось в первом туре, да?
Но мы все прекрасно понимаем. Мы все знаем, где и как в нашей стране используется.
Вот,
да, это первое.
Это к тому, что это не вот это совершенно другой вариант.
Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание.
Беслан Успанов.
Это касаемо, вот вы говорите, со своей командой. То есть свой про родственников, клан. Ну, Рамазан Абдулатипов сделал то же самое. Собрал всех своих с Тлеротинского района, а посадил их на разные должности, родственников, близких
и так
далее.
А я вам и говорю, что это не решает задачу.
Ну,
это не решает задачу. Какая бы группа ни пришла, Абдулатипа родственников, там, не знаю, Васильева, результат будет тот же самый. Ну, сам принцип такой назначения не работает.
Я хочу сказать следующее, что Москва сделала один эксперимент в виде Рамазана Абдулатипова.
Да.
Я уже рассказал, какой. То есть человек... имел определенную репутацию, человек, который практически не жил в республике, всегда работал за ее пределами, на него была сделана ставка, не оправдал. Так, что делать дальше? Местных попробовали, а местных извне попробовали, не получается. Более того, все идет на спад. Какие бы там рейтинги ни рисовали, мы же с вами тоже знаем, что все эти рейтинги, они выдуманы и высосаны из пальца.
Безусловно.
А теперь уже не остается другого варианта, как я полагаю, я вам честно скажу, я сам не в восторге от того, что вообще в любой, там, не знаю, там, Кавказской республике, неважно в какой, что нету человека, неужели нету человека, которого можно поставить на должность главы, неужели нет человека, которого
можно... Как, есть такая республика,
позвольте. Можно поставить...
Ну, зато сколько денег вкачали в эту
можно
республику.
Можно поставить на пост премьера, премьер тоже теперь варяг, и абсолютно с другого региона. Да, теперь правительство формируется, вице-премьеры дагестанцы, министр
Беслан,
экономики дагестанец.
Здесь Юлий Анатольевич изящно подводил вас к мысли о том, что кроме народа Дагестана, в принципе, выбирать себе руководство никто и не должен.
Вот именно.
Если мы живем в федерации. Если прямые выборы, это исправило бы ситуацию, ваша оценка?
Смотрите, я всегда...
У вас 20 секунд пока, да.
Я всегда всецело выступал за прямые выборы. Но нельзя скидывать тот фактор, что, допустим, да возьмем Дагестан, кого там больше всего? Аварцев, потом там даргинцев и так далее, и так далее. Хороший, плохой человек, люди будут голосовать за своего. И в других республиках то же самое.
Я напомню, спорим о том, что происходит в Республике Дагестан. С нами Юлий Несневич, Беслан Успанов. Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. На часах 17.35. С нами сегодня профессор, доктор политических наук Юлий Несневич и шеф-редактор портала «Кавказская политика» Беслан Успанов. Обсуждаем то, что происходит сейчас, в эти минуты, в последние дни в Республике Дагестан. А там фактически речь идет о спецоперации. Сегодня там работает глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Ну и все это началось после того, как в республике сменилась власть. Я напомню, в конце прошлого года на место Рамазана Абдулатипова пришел Владимир Абдулевич Васильев, и спустя несколько месяцев началось обыски, аресты и уголовные дела. Это то, что происходит сейчас. Сейчас мы будем, кстати, подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 84957373948. СМС плюс 79258888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телефонного звонка. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Очень плохо слышно, к сожалению. Да, вот сейчас попробуем еще раз. Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. А вы не скажете, а что там сами люди говорят вот про все это, простые люди? То есть их, может быть, достала эта клановая система. Это вот распределение власти, что идет все мимо них. Вот.
Или они считают это справедливой системой. Хорошо, да, принимается, да. Да. Спасибо. Беслан.
Ну, ни один здравомыслящий человек, разве что не имеющий отношения к правящей там, элите, там, будучи там, родственником, братом, сватом и так далее, естественно, не будет за то, чтобы процветала вот та система, которая там пустила уже корни.
Может, аварцы, их большинство были довольны,
ну,
например?
Не,
может...
ну, знаете, аварцев так много, и аварских районов так много в республике. Можно пройтись по нескольким там высокогорным аулам, беднейшим абсолютно. Более того, сколько аварцев пострадало от там, нынешней системы. Можно приводить кучу примеров, вот просто буквально 10 секунд. Были убиты два родных брата, пастухи, молодые ребята, 14-17 лет. Просто абсолютно их посчитали, возможно, за каких-то там террористов, хотя они были абсолютно не причастны ни к чему. Просто случайно попали, судя по всему, под горячую руку каких-то там силовых структур. И потом это дело просто спустили на тормоза. А глава республики на тот момент, Рамазан Абдулатипов, не сделал для этого ничего, хотя бы там высказать соболезнования и сказать, что мы разберемся с этой ситуацией.
Комментарии какие-то пишут на ваш портал?
Безусловно.
И?
Нет. А комментарии насчет чего? Насчет того, что сейчас происходит? Да. Я вам говорю, сейчас народ делится на два типа. Первый, которому, безусловно, все это надоело, но при этом и говорят, ну неужели в нашей трехмиллионной республике нету достойного человека, который мог бы возглавить регион, правительство и так далее, и так далее. И есть другая сторона. Кто угодно пусть приходит, лишь бы стало лучше.
Это вот. две равные части или кого-то больше?
Не, ну, сложно проводить какую-то...
Ну, это же не социологический
вопрос. Я понимаю, да, так, по ощущениям.
Ну, по ощущениям так, скажем так, не кто за кого, а вот те события, которые вот, мы наблюдаем с вами последние дни, большинство, естественно, поддерживают вот то, что они видят.
Алишок еще пишет: я из Дагестана, примите мой звонок. Да мы примем, только вы номер телефона свой напишите, Алишок, и я тогда буду знать, какой номер вообще мне вылавливать в том потоке звонков, который сейчас есть. Юлий Анатольевич, будете что-нибудь добавлять?
Ну, мне кажется, тут очень правильно задан вопрос, но ответа мы на него не получим, потому что вот то, с чего я начинал, то, чтобы принимать решение власти, надо разбираться в том, что происходит. А ощущение – это не профессиональная оценка ситуации, понимаете? Вот профессионально, я согласен, надо было аккуратно проводить исследования, причем не классические социологические исследования, которые, как мы понимаем, ничего не дадут, а вот...
Рисуются, как обычно.
Ну, не только рисуются, там целый комплекс проблем существует, да. Просто объектив. Но вот надо было, по крайней мере, пощупать настроение граждан. Это, кстати, делается. И после этого вот какие-то решения принимать. Вот я боюсь, что такие решения, при которых мнение граждан не учитывают, до добра не доведут никогда.
Естественно.
Никогда.
7373948, слушаем вас, да. Это вот как раз Алишок, но вас, Алишок, ужасно слышно. Такое ощущение, что вы прямо от товарища майора звоните. Я уж не знаю, что происходит. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Я сам из Дагестана, но проживаю в Москве. Знаю прям все, что там в Дагестане творится. Я считаю, что Васильева туда поставить, кого бы туда ни поставило, это все равно не даст плодов, пока... Все финансовые потоки, которые идут на Дагестан, не будут контролироваться отсюда, из Москвы. Там ничего не изменится, кого бы туда ни поставили. Туда можно и Васильева, и Дагестан, кого хотите поставить. Главное, чтобы весь поток контролировался отсюда, из Москвы. Тогда
хорошо.
Все будет четко.
Смотрите, сразу уточню. То, что поставили Васильева, то, что приглашают премьер-министра вообще из Татарстана, то, что сейчас там происходит зачистка, вот наблюдая за всем этим, вы в ужасе, в шоке или полны надежды?
Нет, нет, не то, что в ужасе. Я, наоборот, рад, что так происходит. Наконец-то началась какая-то работа в регионе, чтобы все это остановить. А путем Васильева использования или премьер-министра из Татарстана, это уже без разницы. Нам без разницы, кого туда приведут. Вот это я говорю именно настроение людей, простых людей, которые там живут в Дагестане. Нам без разницы, кто там будет. Главное, чтобы кто бы там во главе ни стоял, чтобы за ними контролировали. И все. А ни в коем случае не в ужасе.
Ну и в конце, как вас зовут, для того, чтобы хоть знать, кому-то?
Меня Расул зовут.
Да, спасибо, Расул. Спасибо. Юлий Анатольевич.
Значит, я все понимаю, это с эмоциональной стороны, но чиновники сами себя контролировать не умеют. Понятно? Это принцип. Вот то, о чем говорит человек, это понятно, это вопрос финансовый, это вот то, с чего мы начинали, куда уходят финансовые потоки, кто их контролирует и так далее. Но надо точно понимать, что даже из Москвы никакой контроль не обеспечит того, что эти потоки уйдут на сторону. Понимаете, есть законы управления государством, и только когда граждане видят прозрачное управление, могут, так сказать, предъявлять претензии, тогда может быть контроль. Никакой внешний контроль сегодня не поможет, тем более, что, извините, но наши контролирующие органы, почитайте просто прессу, каждый день коррупция, ФСБ, Следственный комитет, Генпрокуратура, у нас просто вот этих дел коррупционных, МВД то же самое, кто будет контролировать? Кто будет контролировать реально?
Это Юлий Несневич, Беслан Успанов.
Вот Расул высказал, вот вы спрашивали, какая самая распространенная версия. Вот все в одном комментарии. То есть, во-первых,
не доверяем,
во-вторых, мы не доверяем, надеемся. Во-вторых, кто угодно. Но что касается финансовых потоков, безусловно, это было, есть, и я надеюсь, что не будет. Но все ведет к тому, что возможно будет. А те граждане, которые были задержаны на наших, скажем так, глазах на днях, их имена тоже назывались как людей, причастных к этим, в том числе финансовым потокам. Некоторые имена назывались в уголовных делах по убийству журналистов, которые занимались этими расследованиями, в том числе. И вот Расул абсолютно правильно сказал, и здесь не столько важна фигура Васильева, вот я тоже считаю, здесь речь идет не конкретно о Васильеве, Петрове, Иванове или Магомедове, но на данный момент вот то, что сейчас происходит и то, что затеяно, безусловно, у народа это вызывает симпатию и всяческую поддержку.
45-й пишет, почему Абдулатипов-то не справился? Он же доктор философских наук, ведущий со времен Советского Союза специалист по межнациональным отношениям. Ваша версия, Юлий Анатольевич?
А потому что я Рамазана, в общем, Абдулатипова знаю, мне приходилось с ним общаться, он вырос в системе управления советской. Он же такой коренной партиец. А там психология и технология управления, она стала советской, а в современных условиях она не работает. Нужны совершенно другие люди, совершенно с другим подходом. И тут даже не вопрос в том, что он местный или не местный, они просто нужны с другим подходом, понимаете, в чем дело. И я еще раз повторю, и мы все время пытаемся найти какого-нибудь доброго царя для Дагестана, который все решит. Такого не бывает. Не бывает.
Вот злого
царя. Злого еще можно найти, а вот доброго сложно, понимаете? Потому что дальше начнется следующее. У нас царь хороший, а бояре плохие. И то, что вы говорите, там, народ, мы начинали с этого. А что, извините, никто не знал, что происходит в Дагестане в течение 10 лет?
Так Рамазан Абдулатипов, позвольте, Юлий Анатольевич, приходя к нам в эфир, жаловался на то, что он не может справиться с местными властями в Республике Дагестан, где полный беспредел, беспорядок, никто налоги не платит. Это он жаловался здесь, в Москве, будучи главой Республики Дагестан. Ну, я не знаю. Да, Беслан.
Тогда спрашивается, зачем он занимал этот пост.
Вот это хороший вопрос.
Пытался навести порядок.
И, ну, если вы сейчас спросите, он его навел. У него, не у меня. Не у меня. Я считаю, как я вам уже сказал, я, как и многие другие, и мои коллеги, и сами жители Дагестана, достаточно позитивно восприняли само назначение Абдулатипова на этот пост. Но уже буквально спустя несколько месяцев стало понятно, что...
А как это стало понятно? Что-то за счет назначений, за счет чего?
Ну, смотрите, когда... Ну, естественно, во-первых, за счет назначений. Была, если вы помните, конкретная чехарда с правительствами, то новое правительство тут же в отставку, новое правительство же в отставку. Такое было, так целая волна.
А там история была с начальником налоговой службы, я не помню, как это было, которого не пустили до рабочее место, которого назначили извне. Вот я не помню,
должность? Нет, это вы путаете с махачкалинским портом.
Нет, там было именно назначение...
Еще плюс и махачкалинский порт.
Тоже назначили человека с Москвы, а его на работу не пускают.
Ну, это вот видите, я же говорю, что там такие штуки довольно распространены.
Теперь, простите, там есть специальные люди, которые проводят до рабочего места из Федеральной службы безопасности,
Следственного комитета. Знаете, мы можем договориться до того, что давайте введем туда войска, и все будет вообще... И все будет военный комендантский час, и все, и будем таким образом наводить порядок.
Кстати, а чем отличается вот то, что происходит сейчас в республике? Еще раз, все сходятся на том, что это похоже на спецоперацию от фактической комендантского часа, вот, по крайней мере, для
чиновников? Ну, условно, естественно.
Условно,
да. Условно, естественно. Ну, да, республику, ну, там, заполонили различные исследователи, там, начальники там, каких-то силовых структур из других регионов.
Бунт будет или нет? Просто, ну,
не,
те же...
Бунт против чего? Они же не ходят по улицам, там, не заламывают людей, там...
Секундочку, я поясню, но те люди, которые обладают властью на сегодня, ну, наверное, не захотят с ней расставаться вот просто так.
И более того, это не единичные персоны. Надо понимать, что власть там несколько тысяч человек.
Это не, единичные персоны. Это власть, это целая махина, огромное количество людей. Еще не надо списывать тех, которые стоят за ними, поддерживают их всячески, прикармливаются с их рук.
Да.
Но сегодня, как ни крути, все эти люди вот, потеряли сон, судорожно трясутся.
И вы думаете, что они найдут, как решить эту проблему?
Нет. А это решается несколькими путями. Либо А, естественно, там договориться, либо Б, покинуть республику. Многие уже предпринимали такие попытки. По некоторой информации у кого-то даже получилось, но не у всех. А, естественно, сейчас идет вопрос, с кем и как можно договориться, минимально. Но, с другой стороны, знаете, при назначении Васильева, если бы те люди, которые вот задержаны сейчас... мне кажется, если бы они покинули свой пост добровольно, то это могло для них немножечко, немножечко быть, скажем так, небольшим бонусом.
7373948. Еще одна попытка вот принять звонок от человека из Дагестана, по крайней мере, он так представляется.
Да. Алло, здравствуйте, меня зовут Али, добрый вечер.
Да, Али, здравствуйте.
Смотрите, на самом деле проблема Дагестана, она идентична для всей страны. И я уверен, копни в любой регион, коррупции не меньше будет. И проблема не даже не в коррупции, а в неэффективности государственного управления. Это по всей стране так. Единственная проблема, которая на самом деле очень насущна в Дагестане и стоит очень остро, это социальный фактор. Люди получают по 5, по 7 тысяч в месяц зарплаты, понимаете? И вот в этом кроется суть всех проблем Дагестана и дагестанцев. И я считаю, что то, что поменяли правительство, поменяли там президента, лучше точно не будет ровно до тех пор, пока мы будем думать, что поменяв правительство, мы улучшим ситуацию. Нет, нужно улучшать жизнь людей. Вот и все. Вот это главная проблема, которую называют все мои знакомые, которые живут в Дагестане, которые я вижу, приезжаю туда вот по 3-4 раза езжу.
Спасибо. Вот. Спасибо, Беслан.
Безусловно. Все наши беды от того, как мы живем. А если народ будет
и от
жить...
того, как мы думаем еще.
Да, но если мы будем жить, скажем так, в определенном достатке, я не говорю о том, чтобы шиковать там, и так далее, и так далее.
То мы мгновенно начнем бороться за свои права, требовать еще больше. Конечно, это законы, конечно, такие, конечно, да. Конечно.
Но, с другой стороны, мы видим, что ты живешь абсолютно полной нищете, у тебя нет абсолютно никаких прав, вот то, о чем говорил сейчас человек из Дагестана. А чиновник на соседней улице отделился там километровыми заборами от этого народа. А отпрыски этих чиновников могут вести себя как угодно, что угодно, и им за это ничего не будет. Кстати, сын мэра Махачкалы явно этому подтверждение, ну, уже сидящего в СИЗО мэра Махачкалы. А поэтому, безусловно, всем мил не будешь, но тем не менее, вот это социальное разделение, где горстка... очень богатых людей, а остальная часть, то есть некоторые регионы просто живут за чертой бедности. Ну, и еще вопрос у меня уже, скажем так, к комментатору нашему. Безусловно, я согласен, что пока люди не будут жить лучше, никакого эффекта не будет. Но кто должен обеспечить им это лучше?
Это Беслан Успанов, Юлий
Несневич. Ну, я с этого и начал, вы помните, пока. Да. Я именно это и сказал в самом начале.
А я вам такой, а кто же как... сделает?
Вот, да. Правильно, мы сейчас повторяем, по кругу идем те же самые. Понимаете, этот вопрос заключается в том, что, ну, если говорить серьезно, значит, надо менять систему управления государством. Потому что если вы попытаетесь в одном Дагестане ее поменять, абсолютно был прав слушатель, который сказал, а что, в других регионах по-другому?
Во всех регионах, да, полностью согласен.
Значит, тогда в чем проблема? Значит, проблема в системе управления государством, которое неэффективно. Значит, надо вот с этим разбираться. А попытки назначить Иванову, Петрову или, как вы говорите, Абдулатипову, они ни к чему хорошему не приведут, потому что система сохраняется та же самая.
В других регионах есть разные примеры. Есть где губернаторы хозяйственники, есть где губернаторы политики, есть те, которые полиберальнее, есть те, которые поконсервативнее.
Ну и что, и чего?
Ну, как регионы-то не одинаковые в итоге?
Нет, они разные, но если у нас осталось 3 региона-донора из 85, то вы меня извините.
Три региона донора благодаря межбюджетным отношениям, выстроенным в Российской Федерации.
Так это же, я говорю, это система управления такая. Я же вам все время про это говорю.
Я добавлю буквально. Согласен по поводу социальной, скажем так, составляющей. У нас, в принципе, вся страна – это яркий пример. Но в каждом регионе, безусловно, есть свои определенные черные пятна, которые могут сделать ситуацию хуже.
Хуже.
Вот Дагестан – это вот тот пример.
Там этнонациональное, еще не во всех регионах есть вот эта вот этнонациональная подоплека очень серьезная, которая есть в Дагестане. Мы с этого и начинали. Там как бы, так сказать, система одинаковая, но там на это накладывается еще один вот этот вот довольно страшный момент этнонациональный. Он только усугубляет ситуацию, безусловно.
Павел уточняет, в Москве не нужно опасаться, что дагестанские элиты не захотят просто так меняться? Это в продолжении уже нашего разговора.
Не очень вопрос понимаю. Да.
В Москве нам не нужно опасаться, что дагестанские элиты не захотят так просто меняться.
Понятно. Ну, это ко мне, да?
Ну, скорее к вам.
Да. Да. Знаете, дагестанские элиты будут согласны на любой исход при условии, что они... смогут быть на свободе раз и заниматься своими делами два. Но будет ли у них такая возможность или не будет? И вообще это слово «элиты»...
Я бы не употреблял его.
Знаете, я тоже считаю. Вот, к сожалению, мы называем элитами тех, кто... Ну,
кто элиты на самом деле не является.
Это, в их значении это просто бранное слово.
Верхушка, аристократия, как хотите, так и называйте.
Нет, это называется правящий слой, господствующий слой, называется как угодно, только не элиты.
Местные князьки.
Ну, нет, почему? Там не только князьки, там есть целые группировки, наверняка, клановые, не хуже меня знают. Это не отдельные фигуры, это целые такие конгломераты.
Мы про это говорим, это целый клан.
Да,
Те люди, которые были арестованы, также составляют свой определенный клан, имеющий определенное название.
Вопрос. А, кстати, у меня к вам есть другой вопрос.
Я
не очень знаю, конечно, Дагестан. А вот все люди, которые сейчас арестованы, они относятся как бы к одной группе? Или там все-таки из разных групп люди?
Ну, условно. Одна группа. Условно.
А тогда у меня простой вопрос. А что, остальные не захотят занять их место?
Захотят. Кто же им даст-то?
Вы знаете, в разное время, то есть... Один клан сносился, другой занимал его место.
Другой занимал его место. Ну, мы знаем только одну республику, где один клан подавил все остальные, но в Дагестане, по-моему, такого не может произойти, в принципе.
Здесь ведь еще есть ошибочное мнение, что вот Дагестан, вот там у аварцев там свой клан, у даргинцев свой клан.
То есть это не национально?
Абсолютно. То есть в группу может ходить кто угодно.
Понятно. То есть это все-таки финансово-экономический, политико-экономический.
Иногда географический.
И географический, понятно. Да. Ну, это классика. Тогда это во всех регионах.
Видите, создаем уже фундамент для как раз демократических преобразований. Национальный фактор уже отступает.
Нет, мне просто интересно, потому что, тому, что действительно все считают, что там, так сказать, национальный фактор.
Вот абсолютно
человек, который знает Дагестан, говорит, что национальный фактор там есть, конечно, он никуда не делся, но он не играет роль, что идет группировка по другим принципам.
Ну, еще один звонок успеем принять. После этого я запущу голосование. 7373948. Мимо. Сейчас тогда вас примем. Подождите. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Скажите, как вы думаете, с какой главной задачи туда поставлен Васильев?
Спасибо. Беслан?
На мой взгляд, Васильев... У нас ведь нельзя забывать президентские выборы на носу.
Да.
Это, как говорится, всегда как кстати бывает. Знаете, в Дагестане был такой момент, что вот, уважаемый Владимир Владимирович... Там, спасите нас от, там, не знаю, там, Рамазана Гаджимурадовича. Писали, бунтовали, митинговали, круглые столы и так далее, и так далее.
Митинговали, круглые столы устраивали?
Да? Ну, одиночные пикеты, какие-то там сбои. И там же тут же могут просто-напросто...
Не, я знаю только Максима Шевченко, который все время сражался с Рамазаном Абдулатиповым.
Поверьте, Максим Шевченко не единственный, кто сражался с Рамазаном Абдулатиповым. И тут уже... Начал возникать другой вопрос. А кто поставил Рамазана Абдулатипова и почему, и почему нету ответа?
Кстати, это любопытный сюжет, почему его сняли. Это вот любопытно. Возможно, это один из аргументов.
То есть к местной власти, безусловно, рейтинг был уже минимальный. А рейтинг федеральной власти, а Дагестан искренне всегда голосует там, за федеральный центр. Ну, давайте просто возьмем.
Ну, не 88%,
я не, думаю. Ну, дело сейчас.
Насчет искренности, давайте.
Дело сейчас даже не в насчет искренности ЦИКа я не могу говорить. Я говорю насчет народа. То есть, даже вспомните 99-й год, боевые действия, когда народ просто, несмотря, не озираясь вообще на власть, просто сам выступил и начал там отвоевывать.
После Беслана тоже.
Свои границы. Я имею в виду нападение Хаттаба.
Там, начало Масаи, второй чеченской.
Ну, понятно. А Беслан тоже после этого?
Беслан-то это Северная Осетия.
Ну да, нет, но это соседний регион.
Да, да. А теперь, как бы, есть задача вернуть хотя вот этот минимальный кредит доверия к власти. А как его вернуть? Безусловно, наказать тех, кто довел республику
до... То есть найти козлов отпущения, тогда на какое-то время мобилизационные схемы сработают.
Ну, идея понятна. Воспринимается это именно так.
Посмотрим, что будет. Что касается ожиданий, то вот сейчас запускаю голосование, и ожидания у наших слушателей... То есть так поставлю вопрос. В Дагестане наводят порядок, например, да, там идет зачистка правящего слоя. Приведет ли это к искоренению коррупции, клановости в республике? Ваши ожидания? Вы полагаете, что да? 134, 21, 35. Позитивно воспринимаете то, что происходит. 134, 21, 35. Скорее, нет. Не верите в то, что это может эффективно сработать. Это 134, 21, 36. Скорее, негативно воспринимаете или вообще никак не воспринимаете происходящее. Это 134, 21, 36. Давно пора. 134, 21, 35. Ничего это не изменит. 134, 21, 36. Наше голосование началось. Префиксы в том и в другом случае один и тот же. 8495. Ну и параллельно у нас продолжается голосование в Телеграме, которое началось еще с самого начала нашей программы. Итоги я оглашу уже в конце самом, за где-нибудь секунд 30. Сейчас пока голосуйте, и один звонок успеем принять. 7373948. Слушаем вас внимательно. Но очень коротко, Михаил, если можно, да, пожалуйста. Да,
добрый вечер, очень приятно слышать. Есть только один клан в нашей стране, это клан номенклатуры, который страшнее всяких лезгинских и даргинских. Он был сформирован Сталином.
Все правильно.
Дело в том, что буржуазно-демократическая революция эволюционно является единственным фактором получения свободной экономики и политической системы. В Японии, замечу, ее сделали американцы, насадив сверху. Россия, к сожалению, ей не удалось пройти через буржуазно-демократической революции. Какие другие ходы известны, я не знаю моим, так сказать, уважаемым оппонентам или оппонентам перед друг другом, но, к сожалению, действительность печальна.
Спасибо, это была оценка Михаила. Мне остается только подвести итог нашей сегодняшней дискуссии. Результат пока такой. 26% в телефонном голосовании говорят, что то, что происходит, это хорошо. То есть позитивные ожидания. 74% ничего хорошего не ждут. Это телефонное голосование. А голосование в Телеграме показывает следующее. 79% не верят в то, что это приведет к позитивному результату. И 21% скорее надеется на положительный исход. Так проголосовала наша аудитория. С нами был профессор, доктор политических наук Юлий Несневич и шеф-редактор портала «Кавказская политика» Беслан Успанов. Спасибо. Приходите еще.
Спасибо.